Глава 20, в которой герой вносит свой маленький вклад в победу. Мы уже отошли на приличное расстояние от берега, когда Хрольф стукнул себя по лбу. «Эйнар!» — заорал он, обернувшись к седоусому кормщику. «Возьми ближе к лоханке Гуннара! Забыл эту девку предупредить!» Кормщик с достоинством кивнул и начал производить некие манипуляции с рулем. «Как ее зовут, я запамятовал!» Хрольф посмотрел на меня. «Элина?» Мне самому было крайне интересно, что же такое забыл Хрольф. «Элина!» Гулкий бас ярла пронесся над водой. «Ты вот что! Сама запомни и другим своим скажи! С огнем не балуйтесь! Знаю я вас, магов! На море вон почти штиль! Все сгорим в один момент! Ваш брат-маг выплывет, а вот мы вряд ли!»
«Хорош!»
Донесся ответ Элины. «Точно ли поняла?» — озабоченно глянул на меня Хрольф.
«Да, она умная, поняла», — заверил я его. «Нормально все будет».
«Твои слова да хравну в уши!» — вздохнул Хрольф. Драккары скользили по воде с довольно большой скоростью. Гребцы ритмично опускали и поднимали весла с протяжным «Эй-ох!». Было в этом что-то завораживающее. Гунтер задумчиво смотрел на воду и водил точильным камнем по узкому лезвию мизикордии. Флосси гнусил под нос какую-то тягучую песню. Все это неумолимо затягивало меня в сон.
«Ярл Хейген, прибыли!»
— потряс меня за плечо Флосси. Впрочем, мог и не стараться. Его запах приводил в чувство не хуже какого-нибудь нашатыря. Ёлки, он с нами таскается уже скоро неделю. Так с какого же эта вонь все никак не выветрится? Я приподнялся с палубы, потряс головой, вытряхивая из нее остатки дремы, и осмотрелся. Мы входили в небольшой, ну, видимо, залив. От моря он был отделен скалистой грядой, а за нами оставалась огромная скала. Такая же виднелась и впереди. В общем, огромный бассейн. Прав морской король. Отменное место для ловушки. «Табань!» — раздалась команда Хрольва. Весла плеснули по воде, драккар прекратил свое движение.
«Гуннар!» — заорал Хрольф. «Вон, видишь скалу, похожую на башку тролля? Так вот за ней небольшая бухточка. Жди там этого недоноска кривого!»
Гуннар, стоявший у борта своего корабля, махнул головой и начал отдавать команды. Его драккар под названием «Касатка» двинулся назад.
«Фроки!» — продолжил раздавать команды коротконогий. «Давай вон туда, за гряду. Там нас сразу и не разглядишь».
Длинный ярл даже кивать не стал, просто махнул рукой своему кормчему.
«Так, что еще?»
Хрольф шлепнул себя ладонями по пузу.
«Вот! Одноглазый медвежонок! Пойдите-ка сюда!»
Два воина, полностью соответствующие своим кличкам, один здоровенный и косолапый, другой с повязкой на левом глазу, подошли к ярлу.
«Так!»
Хрольф грозно глянул на них.
«Вы давайте-ка снимайте с себя все железо и дуйте вплавь вон на ту скалу! Засядете там и будете ждать, пока паруса Торсвеля не покажутся!»
Парочка кивнула.
«Как покажутся, сразу машите руками или чем еще! Только смотрите, чтобы они вас не увидели! Понятно?»
Парочка снова кивнула и помчалась выполнять поручение.
«Вот и славно!»
— довольно пропыхтел ярл.
«Однако, Хрольф, ты шутник!» — подошел я к нему. «Одноглазого в дозор отправить — это сильно!»
«Этот одноглазый пяти зрячих стоит, тот еще пройдоха!»
Со скрытой гордостью за своих людей объяснил мне Хрольф.
«Ты ярл, тебе виднее!»
— согласился с ним я.
«А что, ярл?»
— спросил у него Гунтер, задумчиво смотрящий на не такой уж и далекий берег. «Отсюда по суше куда дойти можно?»
«По суше, как и по морю, куда хочешь дойти можно», —
философски ответил ему Хрольф.
«А ты к чему клонишь?»
Да к тому, что если, к примеру, Торсфель увидит, что мы его побеждаем, не задумает ли он не морем, а сушей сбежать?» — задумчиво произнес рыцарь.
«Морской король? Пусть даже такая свинья, как Торсфель, и сушей?»
— с сомнением протянул ярл.
«Как раз такая свинья, как Торсфель, и может что-то подобное отчудить. Он прекрасно знает, что его ждет, если он к нам в руки живым попадет».
«Вот и я про то. Так куда ведет дорога с берега?» Я всмотрелся в береговую линию. Ничего особенного. Песчаная коса, довольно неширокая, валуны. За ними начинается небольшая рощица. За ней вершина. Высокая такая. Ну а что за ней, фиг его знает.
«К горе ведет», — предсказуемо ответил Хрольф. «И если ты хочешь это знать...» «Гора эта свободно преодолима. Хочешь, поверху карабкайся, хочешь, под ней иди».
Меня передернуло от одного словосочетания «идти под горой». Как вспомню. «Может, не будем рисковать, а? От меня в морском бою проку мало», — самокритично отметил Гунтер. «А вот на земле я бы мог подстраховать наше дело. А если еще и десяток воинов мне придашь?»
«Десяток не дам», — сказал, как отрезал ярл. — Каждый клинок на счету. 5 дам.
— Я с тобой, — немедленно поддержал Гунтера я. — И Флосси тоже.
— А лодка есть какая? Я воду не люблю.
Флосси не стал оспаривать мое решение и сразу перешел к деталям.
— Какие лодки на Драккаре? — развел руками Хрольф. — Сейчас к берегу подойдем поближе, да сигайте в воду. И все тут. А после боя разберемся, как вас подбирать. Тем более, если будет кому и кого.
«Мои доспехи», — застонал Гунтер.
«А ты как думал?» — безжалостно сообщил ему я. «Инициатива, братец, она завсегда инициативного имеет».
У морских королей, похоже, слово редко расходилось с делом. Мы не успели обменяться фразами, а Хрольф уже отдал команду кормщику поворачиваться к берегу и быстро назначил к нам в команду 5 бойцов. На мой взгляд, самых неказистых.
«На суше всем слушать ярла Хейгена. Его слово там, как мое здесь!»
В конце инструктажа сказал он, как припечатал. Бойцы кивнули. «О, становлюсь большим воинским начальником!» «Аж 7 человек под моей командой уже!» Перед тем, как прыгнуть в воду, я полюбовался страдальческим выражением лица Флосси и тихонько спросил у Гунтера. «Ты мне скажи, ты и впрямь за дело радеешь так сильно? Или все-таки хотел, чтобы Флосси искупался?» «За дело я тоже переживаю», — ответил тактичный Гунтер. А что он подумал на самом деле, никто не узнал, поскольку Гунтер фон Рихтер был очень воспитанный. Когда Флосси прыгнул и раздался плюх от его тела, мы с фон Рихтером, не сговариваясь, прыгнули следом, постаравшись обдать его как можно большим количеством воды. Это было в наших интересах. На корабле жара от припекающего солнышка хоть разбавлялась ветерком. На берегу же с ветерком было туго, и впрямь стоял штиль. Волны, на которые я смотрел утром, остались в Фальдерхалле. Тут даже прибой был слабенький. Кормщику Хрольва был великий мастер своего дела. И, слава богу, подвел Драккар совсем близко к берегу. Нам всем было по пояс. А то, боюсь, на Флосин плюх мы бы ответили нашим «бульк». И не факт, что он стал бы нас спасать. Очень уж он был раздосадованный, когда вылез на берег.
«Так, на песке не следить!»
— немедленно скомандовал Гунтер. «Он яркий. Издалека видно будет, что здесь кто-то прошелся». Мы, стараясь ступать след в след, добежали до валунов, торчащих перед рощицей, и укрылись за ними. Я посмотрел на Драккар. Он шустро удалялся в сторону дальней скалы. Переведя взгляд на берег, я покачал головой.
«Флосси, вон тех лопухов нарви!» «И давай, иди заметать следы!»
— отдал я команду мокрому туалетному. Тот сдвинул брови, но беспрекословно пошел выполнять мое приказание.
Раздалось бряканье, перемежаемое с хлюпаньем и сдавленным смехом. Я, обернувшись, увидел и впрямь забавную картину. Гунтер прыгал на месте, пытаясь хоть как-нибудь вылить воду, залившуюся ему в его стальные ботинки. Уж не знаю, как они правильно называются. Возникало ощущение, что он танцует какой-то очень зажигательный кавказский танец и вот-вот крикнет «Асса!». Хердманнам, которые уже стянули свои кожаные сапоги, эта картина явно тоже доставляла немалое удовольствие, они вольготно разлеглись на травке и хихикали. Причем мысли у нас сошлись, поскольку один из них начал прихлопывать в ладоши. Огненные взгляды, которые кидал на них Гунтер, их совершенно не волновали. Спустя некоторое время пришел Флосси. Что-то пробурчал, улегся на травку, положил рядом с собой секиру и моментально уснул. Да и Гунтер махнул рукой на дискомфорт и присел рядом со мной. «Слушай», — обратился я к нему. «Ты мне так и не сказал, нашлось в доме Ингвара что-нибудь интересное или нет? Ты туда вообще сходил?»
«Сходил», — меланхолично ответил фон Рихтер.
«Ничего там нет интересного. Вообще полное ощущение, что в этом доме и не было никого».
«Но видели же, что он туда заходил?»
— не понял я.
«Видели. Но если он там провел ночь, то он провел ее, сидя на стуле. Он не выпил чаю, не поел. Он даже в туалет не ходил. Нашему другу можно верить, поскольку он знает в этом толк».
«Да, в квалификации Флосси я и не сомневался. Да и сообщению этому я удивлен не был. Я, кажется, начал догадываться, в чем дело». Часовой механизм загадки потихоньку начал складываться, и колесики вставали. Каждое на свое место. Еще бы с Ульфридой поговорить. Намеки Зимина и Валяева, какими бы они ни были странными, на самом деле стали катализаторами для догадки.
«Ярл, кто-то идет!»
— донесся до меня шепот одного из хердманнов. Зашуршали мечи, вынимаемые из ножен. Флосси приоткрыл один глаз и нащупал свою секиру.
«Это люди Гуннара», — уже громче сказал кто-то. «Я вон того знаю. Это Хегни Треска. Мы с ним вместе на Дракаре Хендерсона ходили. Эй, Хегни, сюда иди!»
К нам подошли трое воинов и, как ни странно, один из моих сокланов — маг по имени Суфор.
«Вы чего здесь?» — спросил я у них.
«Ну а кто еще должен спрашивать?»
«Гуннар сказал, что от Торсфеля можно чего угодно ожидать», — объяснил один из пришедших, как раз, похоже, тот самый Хегни.
«Вот и отрядил нас сюда, присматривать. И эта симпатичная мага дала. На корабле от него все одно проку нет. А тут он, если чего, сигнал подаст ярлу».
Суфор насупился. «Похоже, его это задело».
«Ты чего?» — толкнул я его в плечо.
«Так оно и есть. Штиль, понимаешь? Одна искра, и всем хана».
«А вас, поди, дядюшка Хрольф сюда направил», — предположил Хегни.
«Ну да», — подтвердил один из морских королей.
«Вон тот, который весь в железе, то же самое сказал».
«Так Хрольф нас ярлу и дал в подмогу».
«Ярл»,
— Хегни подошел ко мне. «Укажешь тогда, где нам быть, если чего?»
Я кивнул, проникаясь тем, какая же все-таки тут четкая субординация. «Рассказали, ярл». «Значит, ярл». И все. Живут же люди.
Суфор устроился рядом со мной. Как мне показалось, немного опасливо кидая на меня взгляды.
«Да ладно тебе, не менжуйся». Я посмотрел на мага.
«Ну не съем же я тебя».
«Лэрд, я вздремну немного». Рядом присел Гунтер, брякнув доспехом о камень. «Как враг покажется, тогда буди».
«Не сомневайся, растолкаю»,
— заверил я друга и снова повернулся к Суфору.
«А ты правда с ним дружишь?»
— удивленно спросил он меня.
«Правда», — улыбнулся я. «И с вон тем еще. Правда, он еще и мой слуга. Так вышло».
Флосси опять спал, от его одежды шел легкий порог.
«Слушай, так бывает. Просто поверь в это и не говори банальности».
Пресек я его естественную реакцию, так это же неписи.
«Ты мне лучше скажи, Почему я среди вас никого из элиты не увидел? Где Лис, Кролина, Рамуил, наконец?»
Суфор замялся, как-то криво заулыбался, завертелся на месте.
«Чего ты как кот после туалета? Все ерзаешь, ерзаешь!»
Подогнал я его.
«Говори уже!»
«Ушли они!» Наконец выдавил он из себя.
«Почти все ветераны из клана ушли!»
«Опа!» Сказать, что я был удивлен, ничего не сказать.
«А чего так?»
«Я точно не знаю, но слышал, что им не слишком по душе то, что делают с кланом. Они говорили, что мы не просто под гончих легли, но и ноги раздвинули. Я сам такого не слышал, так мне сказали».
«Да не жмись, понятно все».
Я похлопал его по плечу.
Они высказали свою точку зрения. Элина завопила, что никого не держат. Герф ее поддержал и понеслась.
Суфор уклончиво пожал плечами. Мол, как хочешь, так и понимай.
«Понятно», — усмехнулся я. «И теперь из вас они растят элиту клана».
«Ну, да».
«Да, с такими, как этот железный дровосек, клан далеко уйдет».
Я искренне пожалел буревестников.
«Вообще, он, конечно, редкостный засранец», — согласился со мной Суфор. «Но есть и хорошие ребята».
«Конечно».
«А ты не знаешь, куда именно ушли ветераны?» Задал я вопрос, который меня интересовал больше других.
Нет, я мог обратиться и к самим ушедшим, но инсайд всегда лучше.
«Разные, говорят», — Суфор наклонился ко мне.
«Но я слышал из довольно компетентного источника, что в большинстве своем они подались к диким сердцам».
«Эва как». Ко мне приблизился один из моих головорезов. «Ярл, паруса на горизонте! Это точно они! Вон один с зелеными полосами! Это наверняка Торсфель!»
Я толкнул Гунтера, который только-только уснул.
«Вставайте, граф! Вас зовут из подземелья!»
«Я барон», — пробормотал фон Рихтер.
«Что, плывут уже?»
«Ага, есть такое».
Я выглянул из-за валуна. И впрямь уже совсем недалеко от входа в лагуну, видимо, все-таки это название, пусть и диковатое для сурового Северного моря, больше всего подходило для данной местности. Виднелись два паруса. На гряде махали какими-то белыми тряпками соглядатаи, готовясь в любой момент скользнуть обратно в камни, чтобы не быть увиденными. Надо думать, что на дракарах сейчас открывались сундуки с мечами. Хирдманы подтягивали брони и надевали шлемы. До драки оставалось всего ничего.
«Так, бойцы, слушать меня», — скомандовал я.
«Да толкните кто-нибудь этого Соню!» Флосси разбудили, и все дружно уставились на меня.
«Стало быть, диспозиция такая».
Я сурово посопел.
«Нет нас здесь. До тех пор, пока кто-нибудь не попытается сойти на берег, нас тут нет. Сидим, наблюдаем и ждем».
«А если все-таки...» — спросил Суфор. «Ну, на берег кто-то доздернет с кораблей».
«А вот если все-таки, то наша задача не дать им дойти до леса».
Я ткнул пальцем в сторону деревьев. «Если они в него проскользнут, считай все, поскольку мало нас для поиска. А пока наши прибудут, уйдет Торсфель. По-любому уйдет».
«Согласен», — кивнул Гунтер. «И еще, на берегу надо вставать в несколько линий, только так».
«Принимается.
В первой вы четверо». Я показал на самых крепких северян. «Во второй я, Флосси и вы двое. Ну и у валунов. Суфор, ты, Гунтер и оставшиеся бойцы».
Хирдманны кивнули. Суфор тоже. Гунтер несогласно покачал головой.
«Я встану в первую линию, если ты не против. Мне нужно пространство».
«Как скажешь», — согласился я.
«Так, все помнят о том, что Торсфель нужен живой. Если что, Гуннар нас на ленточки порежет. На край поврежденным, но не чрезмерно. И еще, с ним будет девушка, она тоже не должна пострадать. Умрите все, но она должна жить. Так, Суфор, огнем пулять можно только вдоль берега. Не дай бог шандарахнешь в сторону моря и подпалишь корабль. Если все получится, с меня бочка Эля». Хирдманы оскалились и зареготали.
«А ну, цыц! Ярл серчает!»
— прикрикнул на них Флосси.
«Ишь, расшумелись!»
Гомон стих. Я проникся. Когда корабли вошли в лагуну, я физически чувствовал скрестившиеся на них взгляды моих орлов, парочки в камнях напротив, ярлов и хирдманов с трех кораблей. Дракары были как раз напротив наших валунов, когда на них началась какая-то движуха. Кинув взгляд направо, я увидел выходящий из-за скал корабль Гуннара.
«Эй, Торсфель! Долго же я тебя искал, чтобы поговорить!»
Раздался над морем его сильный голос.
«Вот нашел, и что теперь? О чем нам говорить? Или ты думаешь, что твое корыто и пара коллег на нем страшны мне?»
Ответил ему, надо думать, сам Торсфель.
«Я попросил принять участие в беседе моих друзей. А ты, да, ты смельчак. Я даже не вижу тебя на палубе Драккара»,
насмешливо заметил Гуннар. Над лагуной прозвучал рев рога, и на двух дракарах с сине-зелеными парусами увидели еще двух противников.
«Жалкие трусы!» —
громко заревел Торсфель, которого по-прежнему не было видно.
«Почему всего три корабля? Или вы думаете, что этого достаточно для того, чтобы отправить меня в Нижний мир?»
«Для тебя хватит!»
— подключился к беседе Хрольф. Дракары стали стремительно сближаться. Торсфелю разумнее всего, конечно, было бы плыть назад, попытавшись обойти одинокий дракар Гуннара, или просто потопив его. Но он не мог этого сделать, поскольку пересадка гребцов и смена руля все равно займет какое-то время, пусть и небольшое. Матерый Хрольф все рассчитал правильно. Места для маневра в лагуне попросту не было. Справа берег, слева скалы. Идти можно только вперед, к сужению и двум кораблям врага. Когда корабли сошлись борт в борт, началось такое, что и в фильмах не показывают. Между бортами моментально кинули мостки, по которым друг навстречу другу устремились бойцы, сталкиваясь и падая в воду. С учетом кольчуг шансы выплыть были даже не минимальны. Их попросту не было. Никто не хотел воевать на своей палубе, и каждый всячески старался попасть на корабль противника. Прыгали с борта на борт, закинув кошки на свою мачту. По принципу тарзанки перелетали с корабля на корабль. Зазвенели мечи. Над водой полетел гул голосов, кричащих, ругающихся и издающих предсмертные крики. Каждую секунду кто-то летел в воду. Кто-то с криком, а кто-то молча. Выплывших действительно не было. Силы, судя по всему, были равны, поскольку было незаметно, чтобы кто-то кого-то теснил. Насколько я видел, там была еще та драка, по принципу стенка на стенку. И в это время к кораблю Торсфеля, самому большому в этой битве, полагаю, что аж 32-весельному, подошел драккар Гуннара. Вновь прибывшие воины, ведомые своим ярлом, удачно влились в общую битву, поджав защищающихся с другой стороны бойцов. Сила начала ломить силу.
«Ярл, смотри!»
Хегни толкнул меня в бок. От второго корабля Торсфеля отчалила средних размеров лодка, что было достаточно необычно. Не возят их с собой морские короли. Видать, Торсфель подстраховался на всякий случай. И даже не раз. Вот почему Гуннар не увидел его на палубе. Он был на втором корабле и собирался бежать, понимая, что проиграл. «Ну что, парни, покропим песочек красным?» — спросил я Хирдманов, вынимая меч.
«Ты, ярл, сам под меч не лезь!» — по-отечески попросил меня немолодой воин из пятерки с корабля Хрольва. «А то у нас бочонок Эля накроется медным тазом!»
Лодка, битком набитая воинами, числом никак не меньше двух десятков, приближалась к берегу. В ней я наконец-то увидел и Торсфеля. Был он неимоверно могуч телом и весь зарос диким волосом. И когда лодка почти коснулась прибрежного песка, тогда из-за валуна выметнулась моя первая пятерка. Первым бежал Гунтер, и он же нанес первый удар. Один из воинов упал. Зазвенела сталь.
«Убейте их!»
— взревел великан, подхватил какой-то объемистый сверток с дна лодки и в сопровождении десятка воинов кинулся к лесу. Мы встретили их на половине пути к рощице.
«Торсфеля держи!»
— заорал я, отразил удар воина в блестящей кольчуге, увернулся от удара второго и увяз в оборонительном бою. Воины Торсфеля не были неагрессивными НПС. Это были полноценные противники. Слава богу, что почти одинакового со мной уровня. И только этим можно было объяснить тот факт, что я еще держался.
«Душа волка!»
— крикнул я, и мой серый помощник вцепился зубами в ногу одного из них, выигрывая мне секунды. Я поднырнул под клинок второго и, усилившись скиллом, вспорол ему живот, выбив сходу больше половины жизни. Не зря все-таки я тогда в храме Богу присягнул. Не зря. Как же мне хотелось решить проблему одним гудком рога. Но нельзя, нельзя. В небо шипя взвился фаербол.
«А-а-а!»
— услышал я крик Суфора в тот момент, когда опустил свой меч на голову врага и окончил его дни на этой земле. «Вами получен уровень 50. Доступных для распределения баллов — 5. Самое время». Жалобный взвизг серого братца сообщил мне, что мой союзник отправился в свой волчий рай. Я все-таки обернулся к валуну и увидел лежащего Суфора, причем еще живого, но уже не слишком боеспособного, еще одного хердманна, лежащего ничком, и убегающего в лес Торсфеля. Мои оставшиеся бойцы дрались с последними хердманнами из свиты волосатого ярла.
«Черт! Он уходит!»
Заорал я и с трудом увернулся от меча противника, недогрызенного волком.
«Эх!»
— раздалось уханье рядом, и мой враг, уменьшившись размером, повалился на песок. Оказывается, Флосси лихо отрубил ему ноги своей секирой. После этого он, совершенно не задумываясь, со всей дури метнул ее вслед Торсфелю. И, что самое странное, попал. Секира ударила здоровяка под колени, отчего он грянулся со всего маха об землю. Клянусь, по-моему, она содрогнулась. Флосси метнулся вслед секире, по дороге воткнув одному из последних людей Торсфеля нож в спину и крикнув моим оставшимся бойцам.
«Я один не справлюсь!»
От первой линии остались Гунтер и раненые Хегни, сражавшиеся против уцелевших 3 из 10 противников. Во второй линии остался я и еще один из хердманнов, еле отбивающийся от здорового мечника. Что происходило у леса, я не знаю, поскольку я поспешил ему на помощь. Вдвоем мы уделали этого человека Торсфеля где-то секунд за 40, поскольку удар в спину, он всегда эффективен. От прибрежной линии раздался бум. Я обернулся и увидел, что 2 из 3 врагов Гунтера оседают на песок. Их головы столкнул между собой косолапый медвежонок, весь мокрый. Соглядатые, надо полагать, заметили нашу схватку и добрались до нас вплавь.
«Ярл!»
Пронзительный крик Флосси напомнил мне о первостепенной задаче. Я кинулся к лесу, где полностью пришедший в себя после удара об землю Торсфель уже прибил последнего хердманна и надвигался на моего туалетного, стоящего с секирой около свертка, который косматый ярл выронил в падении. Что в нем, точнее, кто, я догадывался.
«Все за мной!» — крикнул я оставшимся в живых. «Душа волка! Усть волосатого!»
Волк распластался в беге серой молнией, мы поспешили за ним.
«Набежали шакалы!»
— пробурчал Торсфель, оглядывая нас, когда мы приблизились к нему.
«Что ты за ярл? Вроде мы не встречались!»
«Да так, не из местных я», — скромно заметил я, делая знак Флосси, что сверток надо унести куда подальше.
«У меня друзья тут, я им помогаю».
«Ну, они тебя помянут, когда я намотаю твои кишки на мою секиру, вот как у этого волка», —
пообещал мне Торсфель.
«Эй, парень, это мои вещи!»
Он рванулся по направлению к Флосси, подхватившего сверток, и с трудом понесшего его в сторону. Я кинулся ему в ноги, и Торсфель снова упал. Когда он попробовал подняться, у его горла уже были два клинка — Гунтера и Медвежонка. Хердман помог встать мне. Хегни, несмотря на ранение, страховал Флосси, удалявшегося на подгибающихся ногах с закутанной в тряпки Ульфридой, поскольку в этом свертке могла быть только она.
«Слушайте, мы же можем и договориться. У меня достаточно всего, чтобы вам скрасить жизнь», —
примирительно сказал Торсфель.
«А лучше примите мою сторону, и ваши мечи отделают золотом».
«Извини, косматый». Я распрямился, в спине что-то ёкнуло. «Мы не играем двумя щитами по ветру».
«Хорошо сказано, Ярл Хейген», — раздалось у меня за спиной.
Я обернулся. Это был Гуннар.
«Ну что, Торсфель, вот мы и встретились лицом к лицу. Если бы ты знал, как я ждал этого момента».
«Я про тебя даже не думал», — пожал плечами Торсфель. «Мне на тебя плевать».
«Дождемся остальных. Они скоро будут». Гуннар присел на валун. Его люди, как и люди Элины, брели по воде к берегу. «А потом что?» — поинтересовался Гунтер у северянина.
«А потом будет Хольмганг»,
— негромко произнес Олафсон.